Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня нас ожидает глава, даже не столько о поисках способов лечения от холеры, сколько удивительный рассказ о том, насколько бывает тернист в путь в науке. Даже когда, казалось бы, деньги не маячат на горизонте. Хотя ложку дегтя в сторону капитализма вместе с автором мы не применем кинуть. Что ж, устраивайтесь поудобнее. Глава 7. Лекарств. Выяснить, как распространяется холера и как ее остановить, было крайне важно для любых слоев пораженного болезнью населения в XIX веке. Однако, естественно, больше всего над этим вопросом ломали голову медики. Они без устали разрабатывали экспериментальные лекарства и процедуры, выдвигали гипотезы о распространении холеры и изобретали приемы ее блокирования. И тем не менее, проходили десятилетия, а действенное лекарство все не отыскивалось. Причина неудачи крылась не в недостатке технологических возможностей. Лекарство от холеры оказалось до смешного простым. Вибрион не разрушает ткани, в отличие, скажем, от малярийных плазмодий, пожирающих кровеносные тельца, или туберкулезной палочки, уничтожающей легкие. Они не захватывают клетки и не обращают их против организма, как ВИЧ. При всей смертоносности холеры ее пребывание в организме более похоже на визит требовательного капризного гостя, чем вторжение разбойника или убийцы. Человек умирает от обезвоживания, вызванного размножением вибриона в кишечнике. А значит, чтобы не погибнуть, нужно всего лишь восстановить запасы выкачанной им жидкости. Лекарство от холеры – чистая питьевая вода с щепоткой простых электролитов, вроде соли. Это элементарное средство снижает смертность от холеры с 50 до чуть более 1%. Предотвратить холеру, не допуская попадания отходов человеческой жизнедеятельности в источники питьевой воды, технологиям 19 века вполне по силам. Еще бы, если с этим справлялись еще акведуки и цистерны в древности. Нельзя назвать причиной неудачи и недостаток знаний о природе холеры. Ученые и врачи прослеживали связь между холерой и грязной водой с первых дней прихода холеры в Европу. В Москве эпидемия распространялась по берегам Москвы-реки, в Варшаве – по берегам Вислы, в Лондоне – Темзы. В 1832 году французский хирург Жак Матье Дельпеш отмечал, что холера в Англии распространяется от центра к периферии, и центром этим служит берег реки. В том же году другой француз поделился наблюдением, что холера идет от источника полного нечистот. И как только оттуда перестают брать воду, дальнейших случаев холеры не отмечается. То же самое относится и к соленой воде в качестве лекарства. Впервые это средство было предложено и подкреплено вескими доказательными эффектами в 1830-х. Врачи XIX века делали правильные наблюдения и располагали необходимыми технологиями для лечения холеры. Беда в том, что правильные наблюдения и необходимые технологии делу не помогали. В 1962 году физик и философ науки Томас Кун объяснил, как прикладная наука парадоксальным образом может не только открывать неизведанное, но и притягивать открытия. Ученые постигают действительность через призму так называемых парадигм, теоретических построений, объясняющих, почему все функционирует именно так. Парадигмы служат теоретическим каркасом для научных наблюдений. Для современной биологии такой парадигмой выступает эволюция, для современной геологии – тектоника плит. Для медицины XIX века парадигмой служило учение Гиппократа. Согласно его принципам, здоровье и болезнь являются собой результат сложного, своеобразного взаимодействия между существенными внешними факторами общего характера, вроде метеорологических условий и местной топографии, и уникальных для каждого человека внутренних факторов. От правильного уравновешивания этих разнородных факторов и зависит, как считалось, поддержание и восстановление здоровья. Эти принципы, сформулированные последователями древнегреческого врача Гиппократа тысячи лет практически в неизменном виде передавались медиками из поколения в поколение. Томас Кун полагал, что без таких парадигм наука не могла бы существовать. Число доступных для наблюдения факторов и вопросов, которыми можно задаваться, практически бесконечно. Без осознания, почему то или иное явление или процесс именно таковы, утверждал Кун, ученые не смогут сориентироваться, какие вопросы ставить и какие факты накапливать. Вопрос «как» – основополагающий для большей части научной деятельности, рискует остаться незаданным. Но парадигмы, несмотря на всю их пользу, загоняют ученых в коварную ловушку. Из парадигм рождаются априорные предположения, а они ограничивают восприятие ученого. Психологи выделяют в этом случае два распространенных когнитивных искажения – ошибку подтверждения и слепоту к изменению. Первое состоит в том, что человек отмечает и запоминает только то, что подтверждает уже имеющиеся у него предположения и ожидания. Видит то, что ожидает увидеть. А отклонение, противоречащее этим ожиданиям, попросту не замечает. И это и есть слепота к изменениям. Из-за этих двух когнитивных искажений нарушенные ожидания, или, как называл их Кун, аномалии, то есть факты, не укладывающиеся в парадигму, просто игнорируются. Несомненно, они тоже помешали учившимся по Гиппократу врачам осознать, что холера не укладывается в гиппократовые принципы. Но Кун обнаружил еще одну когнитивную проблему. Бывает, что аномалии человек не видит, как говорится, в упор, даже когда его сталкивают с ними нарочно. Кун ссылался на проведенное в 1949 году исследование когнитивных диссонансов, в котором от испытуемых требовалось определить масть и достоинство игровых карт. Большинство карт были обычными, но попадались и аномальные – красные шестерки пик и черная четверка червей. На просьбу назвать карту, испытуемые без малейших колебаний или замешательств, распознавали их как самые обычные. Человек видит аномальную красную шестерку пик, а называет обычную черную шестерку пик или обычную красную шестерку червей. Это тоже разновидность ошибки подтверждения. В истории медицины таких примеров хоть отбавляй. Неожиданные и нарушающие господствующую парадигму наблюдения и методы лечения отбрасывались из-за одного только несоответствия теории, независимо от подкрепления эмпирическими данными. В 17 веке, например, голландский текстильщик Антони ван Левенгук сконструировал микроскоп и открыл бактерии. Дальнейшие исследования могли бы пролить свет на роль, которую эти микробы играют в человеческих болезнях. Но этого не случилось. Изучение организма под микроскопом было на 2 столетия загнано в подполье. Представление о том, что крошечные существа каким-то механическим образом формируют организм и влияют на здоровье, нарушало Гиппократову холистическую парадигму. Медик 17 века Томас Сиденган, которого называли английским Гиппократом, отмахнулся от наблюдений Левенгука как от несущественных. Его ученик, доктор и философ Джон Лок писал, что попытка разобраться в болезни, изучая тело под микроскопом, сравни тому, чтобы определять время, вглядываясь в часовой механизм. Уильям Стивенс, в частности, трудился обычным лекарем на Виргинских островах. И лондонской медицинской элите его имя ни о чем не говорило. Ровно как и имя шотландского врача Уильяма О. Шеннесси. Оба в 1830-х годах искали спасение от холеры в соленой воде. Стивенс, заметивший, что соль возвращает привычный цвет крови его пациентам, заболевшим тропической лихорадкой, считал, что соленая вода точно так же помогает вернуть к нормальному темный оттенок крови и у холерных больных. О'Шеннесси, который цитировал журнал The Lancet, рекомендовал вводить в вену чуть теплую воду с раствором нормальных солей крови. Не только для того, чтобы нормализовать цвет крови, но и чтобы восстановить потерю жидкости и солей организма. В ходе одной из самых убедительных демонстраций действенности лечения Стивенс в 1832 году поил соленой жидкостью более 200 больных холерой в одной лондонской тюрьме. Число скончавшихся от болезни составило всего 4%. Однако логика лечения – восполнить вызванную рвотой и диареей потерю жидкости – противоречила гиппократовской парадигме. Согласно Гиппократову учению, эпидемиологические болезни вроде холеры распространяются посредством зловонных испарений, так называемых миазмов, отравляющих тех, кто их дыхает. Поэтому холерных больных мучает неукротимая рвота и понос. Организм силится исторгнуть попавший в него с миазмами яд. Противодействовать этим процессам с помощью соленой воды и чем бы то ни было, в принципе, выглядело с философской точки зрения таким же ошибочным, как сегодня отковыривать корочку на ране. И поэтому светило медицины разнесли сторонников лечения соленой водой в пух и прах. Эксперты, посетившие тюрьму, где Стивен демонстрировал действенность метода, его успехи не приняли, заявив, что никакой холеры там не было и в помине. Холерным больным они готовы были признать лишь лежащего при смерти в вагоне, так называемом коллапсе. А поскольку ни один из пациентов Стивенса в подобном состоянии не находился, значит, холеры в тюрьме не было. Редакторы научных журналов, дававшие оценки методу Стивенса, признавали его шарлатаном. Точно так же отметали и затаптывали все данные, подтверждающие, что холера распространяется посредством грязной воды, а не миазма. Лондонскому анестезиологу XIX века Джону Сноу, как никому другому, бросались в глаза неувязки теории миазмов применительно к холере. Как специалист по поведению газов, он знал, если бы холеры заражались от миазмов, как утверждали медицинские авторитеты, болезнь поражала бы дыхательную систему, вплоть до легких, как если бы человек надышался едкого дыма. Но этого не происходило. Холера поражала совсем другую систему, пищеварительную. Для Сноу вывод был однозначен. Холера попадает в организм чем-то проглатываемым. Доказательства в поддержку своей гипотезы он собрал весомые. Во время вспышки холеры в Сахо в 1854 году Сноу ходил по домам и опрашивал местных жителей. А потом, нанеся полученные данные на карту, выяснил, что холерой заболели почти 60% тех, кто брал воду из городской колонки на Бронд-стрит. И только 7% тех, кто этой колонкой не пользовался. Ему даже удалось установить, откуда пошло заражение. С помощью местного священника Генри Уотхеда он отыскал некую миссис Льюис, жившую на Бронд-стрит 40, рядом с колонкой. Как оказалось, она постирала пеленки заболевшего холерой младенца в частично отгороженном водостоке, менее чем в метре от которого располагалась труба колонки. И, наконец, Сноу соотнес статистику смертей с источниками воды, которые пили лондонцы. Одни водопроводные компании поставляли горожанам зараженную воду, набираемую в низовьях, тогда как другие брали воду выше по течению, вне досягаемости городской канализации. У Сноу на руках были все доказательства, что холеру вызывают не миазмы, а грязная вода. Но своими открытиями он расшатывал устои теории миазмов. С таким же успехом он мог бы сообщить современным биологам, что обнаружил жизнь на Луне. Медицинские авторитеты реагировали примерно так же, как участники эксперимента с аномальными картами. Пытались назвать красную шестерку пик черной, втискивая открытие Сноу в прокрустово ложе миазматической теории. Управление здравоохранения собрало комиссию, которой предстояло рассмотреть его гипотезу. Несмотря на ажиотаж, отвергать ее с порога комиссия не спешила. Скорее всего, потому что Сноу, хоть и не имел опыта в данной сфере, был значимой фигурой для медицинских светил, поскольку давал хлороформ королеве во время родов и состоял председателем Лондонского медицинского общества. Холера может плодится как в воде, так и в воздухе, сообщила комиссия, и решающую роль играет воздух. Сложно сказать, какая из этих средств стала основной для брожения отравляющей субстанции, написала комиссия, но в целом не вызывает сомнения, что воздействие принадлежит скорее воздуху, чем воде. Кого-то другого эта завуалированная отповедь могла бы обескуражить, но только не Сноу. Он продолжал настаивать на ошибочности миазматической теории, и в конце концов медицинским авторитетам пришлось пойти на прямую конфронтацию. Вскоре после сданного комиссии доклада Сноу выступил свидетелем на парламентском слушании против лоббируемого управлением здравоохранения Билля, который угрожал промышленным предприятиям, истощающим миазм. Пику Сноу в июле 1855 года парламент одобрил противозловонный Билль управления здравоохранения. Если не считать того, что приходские власти Сахо удалось убедить снять рычаг зараженной колонки на Брод-стрит, открытие Сноу по поводу холеры почти не всколыхнуло застойную гладь миазматизма. Поскольку с подрывными альтернативами медицинская верхушка расправилась, рядовые врачи XIX века продолжали придерживаться гиппократовских методов лечения. Вековые устои оставались в неприкосновенности. Но и холере наступало раздолье. Принятые в XIX веке методы лечения холеры увеличивали статистику смертности с 50 до 70%. Считая рвоту и диарею способами организма очиститься от яда, врачи пичкали больных снадобьями, которые только усиливали губительные симптомы. Больным давали каламель, токсичный хлорид ртути, способствующий рвоте и поносу. А врачи в буквальном смысле травили им своих пациентов до тех пор, пока у больного не начиналось обильное слюноотделение, рот его не становился коричневым, а у дыхания не появлялся металлический привкус. Типичные для сегодняшних врачей признаки ртутного отравления. Пациентам отводили кровь. Кровопускание применялось как средство от любой болезни испокон веков. Каждую весну к докторам выстраивались очереди на кровопускание. Неизменная практика со времен Средневековья. Считалось, что избавление от лишней крови восстанавливает 4 телесные жидкости или 4 гумора, взаимодействие которых друг с другом и окружающей средой определяло состояние здоровья. В довершение всего они поощряли слив отходов человеческой жизнедеятельности в источники питьевой воды. По миазматической теории, туалет со смывом, ватер-клозет, способствовал улучшению здоровья, поскольку позволял быстро избавить человеческое жилище от неприятных запахов. В Лондоне такие туалеты появились в конце XVIII века. Поскольку вредным считался запах, а не сами экскременты, никого не волновало, куда именно сливаются сточные воды, лишь бы не смердело под носом. И по канализационным трубам нечистоты попадали в самый подходящий отстойник – реку Темзу, проходящую через весь город. Чем больше экскрементов сливалось в реку, тем спокойнее были горожане. Для предотвращения холеры и других болезней требовалось, как гласил The Times, чтобы нечистоты были не в трубах, несущих сточные воды, а целиком попадали в реку. Городские канализационные службы гордились огромными объемами нечистот, которые благополучно сливаются в реку из туалетов. Смертность в Лондоне снизилась, сообщал The Times в 1858 году, тогда как Темза стала грязней. На самом деле все было наоборот, поскольку питьевую воду Лондон брал из Темзы. Дважды в день, когда на Северном море начинался прилив, и нижнее течение Темзы поворачивало вспять, пятно сливаемых в реку нечистот смещалось на 55 миль выше по течению, прямо к водозаборным трубам компаний, снабжающих город питьевой водой. Тем не менее, лондонцы, пребывавшие под сильным влиянием миазматической теории, полагали, что холера началась не потому, что слишком много туалетов сливают нечистоты в реку, а потому, что сливают слишком мало. После лондонской эпидемии 1832 года в продажах туалетов со смывом наметился, согласно отчету 1857 года, стремительный и заметный рост. Следующий пик продаж наступил после вспышки холеры в 1848 году. Иными словами, Гиппократово учение только помогало холерному вибриону. Возможно, и другим патогенам тоже. За свое долгое существование Гиппократова медицина, как считают историки, погубила более людей, чем вылечила. Тем не менее, как учение, она была на редкость стойкой, поскольку объясняла механизмы здоровья и болезни лучше предшественников, списывавших все на волю богов. Стоило Гиппократову учению обрести статус парадигмы, и дальше оно только набирало вес. Подкрепленные когнитивной предвзятостью адептов, сами гиппократовы принципы, как и объяснительная система, были на удивление гибкими, пишет историк Рой Портер. Четыре телесные жидкости, управляющие организмом согласно этой концепции – кровь, слизь, черная желчь и желтая желчь – можно соотнести с самыми разными явлениями окружающей среды, четырьмя временами года, четырьмя человеческими возрастами, четырьмя стихиями. Медики дополняли и дорабатывали гиппократовы принципы столетиями, наделяя их новыми глубинными смыслами. Так что из 2400 лет, на протяжении которых больные считали, что врачи им помогают, пишет историк Дэвид Вутон, 2300 лет они заблуждались. По иронии судьбы, парламент решил реконструировать лондонскую канализацию, тем самым положив конец распространению холеры в городе вскоре после смерти Джона Сноу. В действительности модернизация не имела никакого отношения к Сноу, зато к миазмам самое прямое. Медицинская верхушка лоббировала новую канализацию за много лет до того, как Сноу выступал со своими откровениями по поводу холеры. Социальный реформатор Эдвин Чедвик пропагандировал новую систему в своем популярнейшем докладе от 1842 года «Инспекция санитарных условий жизни трудящегося населения в Великобритании». Чедвик и другие добивались реконструкции канализационной системы, чтобы избавить город от миазмов, точнее от газов, испускаемых канализационными коллекторами. Прилив то и дело мешал попаданию нечистот в реку, загоняя содержимое труб обратно в город. Однако приверженцев миазматической теории беспокоили не сами нечистоты, а зловония, просачивающиеся на городские улицы и ударяющие в нос ни в чем не повинным горожанам, нанося тем самым вред их здоровью. Слухи о людях, которые, попав в канализационный коллектор, мгновенно задыхались от газов, ходили в множество. Но если насчет необходимости реконструкции специалисты по миазмам были единодушны, то насчет методов мнения разошлись. Летом 1858 года город расплавился от жары. Ей предшествовала засуха, из-за которой Темза обмелела и обнажился толстый слой нечистот, наросший на берегах. Когда температура зашкалила за 38 градусов, унавоженные берега обмелевшей реки начали источать невыносимую вонь. Газеты окрестили ее великим зловонием. Никогда еще Темза так не воняла. И что еще важнее, никогда прежде ее вонь не била в нос самым могущественным людям города. После недавней реконструкции у Вестминстерского дворца, где заседал парламент, появился речной фасад длиной около 250 метров. А сложная система вентиляции, которая защищала зал заседания от миазмов и которая не пропускала бы в палаты речную вонь, была разобрана. В эту систему свежий воздух поступал с верхушки одной из 90-метровых башен дворца, фильтровался через влажные простыни и орошался водой, а затем направлялся в палаты парламента через тысячи крохотных отверстий в полу. Для уменьшения сквозняков пол поверх отверстий застилали грубым ковром из конского волоса. Отработанный воздух вытягивался через встроенный в стеклянный потолок воздуховоды. Окна залов парламента, за которыми витал лондонский смрад, просто не открывались. Но когда в 1852 году парламентарии начали жаловаться на дурноту, во всем обвинили вентиляцию, а ее разработчика уволили. Обязанность ограждать членов парламента от миазмов перешла Голдсуорси Генри, тому самому, который считал, что лондонская канализация может и дальше сливать нечистоты в реку. Главное – сжигать газы. Первым делом он отворил окна, обеспечив лондонской верхушке личное знакомство с видами, звуками и запахами, протекающей под окном реки. В открытые окна речного фасада парламента начало просачиваться великое зловоние. Законодатели покинули библиотеку и палаты, боясь пасть жертвами тлетворного духа реки Темзы. Испугавшись, что начнется мор, парламентарии провели закон, ускоряющий перестройку канализации. Выбрать направление действия теперь стало проще, поскольку Генри оказался не у дел. Был принят альтернативный проект, разработанный инженером Джозефом Базалджетом. Он предлагал построить систему перехватывающих коллекторов, направляющих все лондонские газы и нечистоты ниже лондонского течения Темзы, за городскую черту. Открытые Голдсуорси Генри окна оказались более действенным аргументом, чем карта Джона Сноу. К 1875 году новая канализация была построена. Базалджет произведен в рыцаре. Темза избавлена от канализационных стоков. И холера в городе больше не появлялась. Между тем, идея, что холера передается через зараженные отходами жизнедеятельности воду, официальная медицина продолжала отвергать. Точно так же ее отвергали в Нью-Йорке, занявшимся очисткой своего водоснабжения примерно в то же время. Там основным стимулом послужила потребность городских пивоваров в более вкусной воде для пива. На протяжении 50 лет и двух ураганных эпидемий холеры Манхэттен Компани снабжала нью-йоркцев загрязненными грунтовыми водами, невзирая на стенания о невыносимом привкусе и о нехватке напора для тушения пожаров и мытья улиц. Но стоило к хору недовольных присоединиться пивоварам, которые проигрывали конкурентам из-за качества воды, и благоволящий предпринимателям городской совет наконец взялся уладить проблему. К тому времени объемов Бронкса уже не хватало, чтобы обеспечивать город чистой водой, и пришлось ввести 42-мильный водопровод от дальней реки Кротон. Воду из Кротона начали подавать в Нью-Йорк в 1842 году. Поначалу заказчиков было немного, но когда в 1849 году в городе вспыхнула холера, они потянулись тысячами. В 1850 году годовой доход департамента водоснабжения вырос по сравнению с предыдущим годом почти вдвое. Полноводный Кротон дал городу возможность промыть застойные источные трубы. И в 1850-х Нью-Йоркская канализационная сеть начала расширяться. В 1865 году город протянул 200 миль канализационных труб, спускающих его отходы в реки. Последняя вспышка холеры в Нью-Йорке, случившаяся в 1866 году, унесла менее 600 жизней. Больше эта болезнь в город не возвращалась. Для этих двух городов, которые избавились от холеры вопреки теории миазмов, истинные причины исчезновения болезни, возможно, и не имели значения. Зато они имели значение для других. Инфраструктурная революция, подарившая нью-йоркцам и лондонцам свободу от холеры, чистую воду и санитарию, заставить и другие города загореться стремлением к аналогичным переменам, была способна не более, чем оцаревшая спичка. Передовые архитекторы конца XIX века в итальянском Неаполе, например, предпочитали приподнимать цокольные этажи повыше от миазмов, тем самым лишая жильцов легкого доступа к чистой питьевой воде. Ультрасовременный немецкий Гамбург конце XIX века, гордясь объемами поставок, снабжал жителей нефильтрованной речной водой, зараженной стоками. Наибольшим влиянием почти на всем европейском континенте обладало учение немецкого химика Марса фон Петтенхофера, в 1866 году убедившего участников Международной санитарной конференции в Константинополе отвергнуть теорию Джона Сноу о питьевой воде. По мнению Петтенхофера, холеру вызывали ядовитые облака. Эти представления отзывались во времена вспышек холеры самыми разными губительными последствиями, в том числе с легкой руки Петтенхофера массовым бегством. Петтенхофер считал срочную эвакуацию здравой мерой при формировании ядовитых холерных облаков. Когда в 1884 году холера разбушевалась во французском Провансе, итальянские власти расщедрились на бесплатные железнодорожные билеты и фрахтовали пароходы для специального вывоза итальянских эмигрантов, а вместе с ними и холеры, из пораженной болезнью Франции. Эпидемия в Неаполе, посеянная вернувшимися на родину, не заставила себя ждать. До тех пор, пока медицинские авторитеты придерживались теории миазмов и отвергали любую другую парадигму, в логику которой укладывалось лекарство от холеры, продолжались и одобренные врачами действия, провоцирующие возникновение эпидемий. Новая парадигма появилась в конце XIX века. Это была микробная теория, утверждающая, что заражение вызывают не миазмы, а микробы. Теория опиралась на целый ряд открытий. Микроскопия, наконец, воспрявшая духом, позволило ученым через 2 столетия после Левенгука заглянуть в мир микробов. И тогда в ходе экспериментов на животных была выявлена особая роль, которую эти микробы играют в животных болезнях. В 1870 году французский химик Луи Пастер установил роль микробов в болезни шелковичных червей. А в 1876 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудительницу сибирской язвы – бактерию Bacterium anharacis. С точки зрения сторонников теории миазмов, эти открытия тоже были крамолой, но они принципиально отличались от отвергавшихся ранее. Микробная теория не только объяснила природу заражения, но и формировала кардинально новое представление о здоровье и болезни. Теперь причиной нездоровья, которые ранее приписывались дисгармонии произвольно выбранных внешних и внутренних факторов, принялись искать на микроскопическом уровне. В 1884 году Кох выступил на конференции по холере в Берлине с сенсационным заявлением. Он открыл микроб-возбудитель – холерный вибрион. На самом деле пальма первенства принадлежала не ему. Итальянский врач по имени Филиппо Паччини изолировал холерный микроб, как он его назвал, еще в 1854 году. Коху же удалось разработать способ доказать, что именно эта бактерия вызывает холеру. Его метод, известный как постулаты Коха, использовался до 1950-х годов и был 3-ступенчатым. Сперва Кох получал микроб из выделений больного, затем выращивал в лаборатории, помещая в питательную среду в чашке Петри, и, наконец, следовало заразить выращенным в лабораторных условиях микробом здоровый организм. Если он заболевал соответствующей болезнью, значит, виновником выступал именно этот микроб. Однако получить такие доказательства для холерного вибриона и холеры Коху не удалось. Открытие Коха ничего не меняет. Презрительно отмахивались ведущие миазматисты, вроде Петтенхофера. И, как все прекрасно знают, для меня оно не является неожиданностью. Намереваясь доказать, что эта бактерия холеру не вызывает, Петтенхофер и его сторонники организовали шокирующую демонстрацию. Петтенхофер взял кишащий миллионами вибрионов анализ кала у холерного больного и выпил. Субстанция, по его словам, усвоилась, как чистейшая вода. Его примеру последовали 27 других выдающихся ученых, среди которых был и ассистент Петтенхофера. Хотя и у Петтенкофера, и у ассистента началась диарея, схожая с холерной. Все экспериментаторы оказались живы, что позволило Петтенкоферу назвать опровержение бактериальной теории Коха успешным. Противостояние миазматической и бактериальной концепции продолжалось еще несколько лет, пока вспышка холеры в Гамбурге в 1897 году не поставила последнюю точку в их споре. Согласно миазматической теории, западный пригород Гамбурга Альтона, через которую текла та же река Эльба, что и через сам город, тоже должен был пасть жертвой миазмов, вызванных эпидемией в Гамбурге. Однако Альтону холера не затронула, по причине, отрицать которую специалисты уже не могли. Альтона питьевую воду фильтровала, а Гамбург нет. Самое примечательное, что не заболел ни один из 345 жителей многоквартирного дома под названием Хамбургхоф, территориально принадлежавшего Гамбургу, но потреблявшего фильтрованную альтонскую воду. Настолько сокрушительный довод в пользу Коха вынудил последующих сторонников теории миазмов признать поражение. Гиппократову медицину свергли с престола, на котором она безраздельно царствовала 2000 лет. В 1901 году застрелился Петтенкофер. Несколько лет спустя Коху вручили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. Бактериологическая революция свершилась. После заката миазматической теории дни холеры в Северной Америке и Европе тоже оказались сочтены. Опыт Лондона и Нью-Йорка в избавлении от холеры начали перенимать другие. Муниципалитеты промышленных стран добивались улучшения качества питьевой воды с помощью фильтрации и других методов. С появлением жидкого фтора в 1990 году воду начали фторировать. Те немногие передающиеся с водой патогены, которые пережили водоочистительные и фильтрационные методы 20 века, значительно присмирели. Кроме того, бактериологическая революция способствовал развитию методов лечения холеры. В начале 900-х годов работавший в Индии английский патолог Леонард Роджерс доказал, что соленая жидкость снижает смертность от холеры на треть, после чего инъекции сливового раствора, над которым глумились прежде, стали применяться все чаще. На протяжении 20 века ученые неуклонно совершенствовали регидрационную терапию. Сегодня смесь солевого раствора с небольшим количеством соли молочной кислоты, калия и кальция действует как противохолерное лекарство не менее эффективно, чем укол инсулина против диабетической комы. Оральная регидрационная терапия, как простой и быстрый способ лечения холеры и других острых кишечных инфекций, считается одним из самых значительных достижений медицины 20 века. И это еще не все. Против холеры имеются и вакцины, цель которых – усилить иммунитет, вырабатываемый переболевшим холерой, за счет внедрения в организм убитых клеток патогена и частей холерного токсина. Медицина все-таки научилась лечить холеру, но шла она к этому почти 100 лет, в течение которых человечество продолжало страдать от холерных пандемий. Сейчас разрыв между появлением новых патогенов и выяснение механизма их распространения не растягивается на десятилетия. Современная биомедицина устанавливает истину быстро. То, что ВИЧ передается через половые контакты, а атипичная пневмония воздушно-капельным путем, было очевидно с момента появления первых очагов болезни. Чем быстрее удается определить механизмы передачи, тем быстрее можно будет принять профилактические меры. Презервативы в случае ВИЧ, медицинские маски в случае атипичной пневмонии, безопасный ритуал погребения в случае Эболы. Тем не менее, рассчитывать, что современная медицина непременно спасет нас от угрозы новых патогенов, мы не можем. Во-первых, даже если ученые разработают средства от болезни, не факт, что удастся произвести его в нужном объеме и достаточно быстро. Разработка лекарств – процесс долгий и упирается в экономические интересы фармацевтической промышленности, ориентированные на прибыль. Если спрос на новое лекарство предполагается небольшой, то неважно, насколько велика потребность в нем у общественного здравоохранения и насколько обоснована наукой его эффективность, оно все равно вряд ли выйдет на рынок. От болезней, поражающих в основном бедняков, малярии и эболы, лекарств ничтожно мало. Каждый год малярии заболевают сотни миллионов, но поскольку большинство ее жертв не могут позволить себе потратить на лечение больше доллара в год, рынок лекарств от малярии исчезающе мал. При этом самый передовой из имеющихся препаратов производится на основе растительного соединения – артемизинина, 2000 лет используемого в традиционной китайской медицине. Эбола поражает не в таких масштабах, как малярия, но представляет гораздо большую угрозу здоровью населения. По состоянию на 2014 год ни лекарства, ни вакцина от эболы изобретено не было. Другая проблема, из-за которой нам не стоит уповать на медицину как на гарантированное спасение от возникающих патогенов, связана с новыми парадигмами, вытесняющими старые. Пусть у современной медицины и нет аналога Гиппократового корпуса, которому следовали с талмудической истовостью, ее нынешняя философия не менее бескомпромиссна. Фундаментальный подход современной биомедицины к решению комплексных задач состоит в раскладывании их на мельчайшие и простейшие составляющие. На сердечно-сосудистые заболевания она смотрит как на результат повышения уровня холестерина в крови. А человеческое сознание для нее – это химические реакции в мозге. Каждый из малейших компонентов сложных явлений, здоровья и болезни изучается узкими специалистами, как правило, изолированно. Редукционистский подход современной медицины прямо противоположен принципам Гиппократовой, холистической и междисциплинарной в основе своей, а потому привлекавшей к выявлению причин нездоровья самые разные знания от инженерной науки и географии до архитектуры и юриспруденции. Это не случайно. Бактериальная теория с ее редукционистским подходом была революционно новой для медицины парадигмой. А революционные парадигмы, как правило, не вбирают в себя старые, усваивая их принципы и подходы. Они громят прежние идеи и вычищают ряды приверженцев. Современная медицина с ее тягой к прицельному исследованию микромира не слишком приспособлена разбираться в такого рода взаимодействии. А между тем большинство новоявленных патогенов не желает удерживаться в границах относящихся к ним областей знаний. Животные патогены, изучаемые ветеринарами, переходят к людям, которыми занимаются терапевты. А поскольку эти обе области науки почти не пересекаются, межвидовой перенос грозит остаться незамеченным. Вирус Эболы поражал шимпанзе и других человекообразных обезьян задолго до эпидемии 2014 года в Западной Африке. Можно ли было перехватить эпидемию среди людей раньше, если бы между людьми и ветеринарами имелось налаженное сотрудничество? От вируса Западного Нила до начала человеческой эпидемии в Нью-Йорке целый месяц гибли вороны и другие птицы. В конце концов догадался ветеринар-патолог из зоопарка Бронкса. Причем разобщенность наблюдается не только между самими специалистами. Больные тоже считают ветеринарию и человеческую медицину не пересекающимися областями. Специалисты по биомедицине редко сотрудничают с социологами. В одном из запросов среди биомедиков около половины признались, что не воспринимают общественные науки. Остальные в большинстве своем высказывались неоднозначно. И поэтому, когда возникает эпидемия, вызванная новым патогеном, начинается поиск биомедицинских причин и решений. Тогда как социально-политические факторы, как в свое время открытие Джона Сноу, казавшееся загрязненной водой, рассматриваются в последнюю очередь. Когда в Нью-Йорке разбушевался вирус Западного Нила, стратегия сдерживания строилась преимущественно в борьбе с биомедицинскими причинами болезни, насекомыми-переносчиками. Другие факторы, не биомедицинского характера, например, исчезновение некоторых видов птиц, упускались из вида. В середине 20 века биомедицину заслуженно хвалят за впечатляющее умение обеспечивать методы и средства лечения, спасающие людям жизни. Но ее, уже успевшая обозначиться ограниченность в дальнейшем, будет только усиливаться. Среди внешних факторов, которые сейчас конкурируют с микроорганизмами за значимость в деле распространения эпидемий, появляются, как никогда ранее, разнонаправленные, многообразные и непредсказуемые. Не знаю, как вам, а мне финал главы кажется трагичным. Разобщенность в жизни, разобщенность в науках. А как результат, катимся неизвестно куда. Так недалеко и проиграть снова природе. А будет ли она милостива или нет, неизвестно. Но да не будем забегать вперед. Лучше встретимся в следующем выпуске.